подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «ты».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «ты». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. Сегодня мы продолжаем наш разговор об истории русского изобразительного искусства XVIII века. В прошлом эпизоде нашего подкаста вместе с моей собеседницей, доктором искусствоведения, профессором, заведующей отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной, мы уже выяснили, что европейские художники, приехавшие в Россию по приглашению Петра I, в обмен на исключительные бытовые и финансовые условия, предоставленные русским царем, обязаны были не только заниматься собственным творчеством, но и обучать премудростям западных художественных стилей отечественных живописцев. Сегодня я попросил Людмилу Алексеевну более подробно рассказать, как начиналось это обучение.
Первым гофмалером, то есть придворным живописцем, считается Иоганн Танауэр. Учитель нашего художника Ивана Никитина. Танауэр оставил целую серию изображений Петра Великого. А надо вам сказать, что в традиции европейской, которая продолжалась и в России, вот просто так взять и написать императора было невозможно. Что касается конкретно Петра, он просто не сидел на месте. Он не мог себе позволить долго позировать. Для Петра, что касается, скажем, священника, придворного повара, художника, вот они занимали примерно определенную нишу. Художник мог присутствовать на каком-то вот ассамблее, балу. Он видел Петра, но так, чтобы тот стоял в какой-то позитуре, ему позировал, такого практически мы не знаем. И тем не менее, задача художника состояла в том, чтобы он должен был создать такой портрет, который бы понравился императору. Прежде всего, чтобы он был внешне похож и, конечно же, соответствовал идеалу этого императора, представления человека о себе. Поэтому, конечно, всегда Петр и последующие члены Романовского дома смотрели на какой-то такой образец небольшой, скажем, типа эскиза. И утверждали, говоря тогдашним языком, апробировали это изображение. Прошел апробацию, значит, все. Особенно вот уже в более позднее время, в 1743 году, когда Елизавета Петровна вступила на престол, она издала закон специальный. По закону Российской империи художник, который от себя мог написать изображение императора, подвергался просто пыткам, он не смел не апробированное изображение распространять, особенно граверы, ибо их гравюры, лупки, их работа в народ уйдет. Они же более мобильные, нежели изображения, ну что там, портреты, копии делают императоров, которые висят в интерьерах, а это же гравюры. Так что это все очень строго регламентировалось. К чему я это говорю? Никитин, конечно, под руководством Танауэра делал изображение Петра. И каждый художник свой иконографический тип вырабатывал. У Танауэра он был один. А когда приехал попозже в 16 году, значит, Танауэр в 11-м, в 16 году появился Луи Каравак, француз, он другие делал изображения. Он уже ездил в 22-м году в Астрахань, Азовский поход Петра. Если у Танауэра он такой деловой, демократичный, то у Каравака это уже император. Поэтому он изображает его, бывает, на троне, в полной амуниции Андреевского ордена Андреева Первозванного. И, между прочим, знаете, какая интересная деталь? Усы. Вот мы все знаем, что Петр запрещал бороды, а усы сам носил. Между прочим, в первых указах был запрет на ношение и бород, и усов. А сам Петр себе это позволил. И вот в прошлом году мы праздновали юбилей Петра, и я сделала выставку и написала книгу «Петр Великий. Усы властелина». Я проследила эволюцию усов Петра в разные периоды его жизни. Это я придумала не сама, а еще вот старейшие сотрудники галереи, когда я пришла, обратили мое внимание на характер усов, на портретах Петра. И я потом преподавала студентам, и чтобы им облегчить вот эти иконографические типы, я говорю: дети, заметьте, в Вот у него тоненькие усики, как шнурочки. Это молодой Петр, который поехал в Голландию, Англию. И там, в Англии, в 1698 году Готфрид Кнеллер, или Неллер, и вот так, и так, написал портрет молодого Петра. Надо сказать, он пишет, что он был так счастлив в Англии, это счастливом острову. И вот эти усики – это Кнеллер. Когда Танауэр приехал, у него уже другие усы, более пышные, но он взрослый. Такой Полтавскую битву, 1709 год, он уже императорские носит усы. А вот Караваг, француз, показал те усы, которые Петр приобрел, когда приехал во Францию в 1717 году. И у него такие аккуратные, элегантные усики, называется карандаш. Петру они страшно нравились, они действительно ему шли. Собственно, с такими усами он и умер. Мы знаем его на смертном одре, работы и Танауэра, и Никитина. А никогда не было у него седых усов. В 52 года скончался император. Итак, Никитин, Иван Никитин, о биографии которого не так много известно, мы знаем, что это один из действительно первых русских мастеров, который стал известен Петру. Отмечено было его мастерство, и в 1716 году Никитин вместе еще там с двумя товарищами был отправлен за границу на учебу в Италию. Надо сказать, что существует письмо. Петр пишет по дороге Екатерине. «Встретились мне такие-то, такие-то, и вот живописец Иван Никитин. Предложи свату, пусть напишет его портрет, чтобы знали, что и в России есть добрые мастеры». Вот это известная цитата, говорящая об высокой оценке мастерства уже русского мастера. Значит, смотрите, 16-й год. Явно из иконописцев происходил Никитин. Но буквально вот за десяток лет он делает уже такой шаг вперед. Правда, конечно, то, что потом он побывал в Италии и возвращается, и он пишет портреты, вот скажем, канцлера Головкина, который есть у нас в Третьяковке, 20-е годы. Он всего 3 года пробыл, по сути дела, за границей. Он делает уже европейский портрет на настоящем высоком европейском уровне. Ну вот как говорил Белинский, что на Руси всегда так. Мы очень долго запрягаем, но зато быстро скачем. И проходят этапы развития подчас за пятилетку то, что на Западе проходит за полвека.
Подкаст «С искусством на Т».
Людмила Алексеевна, прежде чем мы начнем подробно говорить о непосредственно русских художниках XVIII века, я бы попросил вас сказать еще несколько слов о таком явлении, как «россика». Как известно, этим термином в российской истории искусства обозначают творчество западноевропейских художников, работавших в России в XVIII веке.
В России первой половины XVIII века, конечно же, большое количество иностранцев появляется. При Петре это и голландцы, архитекторы, вот скажем, голландские, большей частью из немецких земель, Франция меньше, Англии практически, вот что касается живописцев, не было, потому что англичане, конечно, это флотоводцы. Он специализацию учитывал каждого народа. Но и если говорить об историках искусства, то действительно применяется термин «россика». Надо отличать, скажем, вот в библиографии россикой называются все издания, рассказывающие о России. А в изобразительном искусстве мы объединяем творчество иностранных художников в России, архитекторов, скульпторов, декораторов, художников и так далее, и так далее. Конечно же, в разные периоды жизни, во-первых, этот поток менялся. Самый большой и главный был при Петре. При Анне Иоанновне художники были, да, они жили. Большая часть была немцев. А вот при Елизавете Петровне с 50-х годов идет другая ориентация внешней политики. И это совершенно все четко определяется. В 56-м году приезжает Ротари, Пьетро Ротари, веронский живописец блистательный, Таке, французский мастер прекрасный. Вот еще что важный момент, который я хотела бы подчеркнуть. Ведь Петр приглашал, скажем, Купецкий был известный мастер. Тот писал портрет Петра, и он его приглашает в Петербург. Мастер этот не едет, он работает при Венском дворе, опасается, несмотря на хорошие условия, не едет. И вот эти, как бы сказать, второстепенные во многом мастера, тот же Танауэр, тот же Каравак, никто не знает этих художников у себя на родине. Они состояли здесь, в России. И во многом эти художники были трансляторами, как бы сказать, вот этого искусства. Они были еще посредники. А вот уже начиная с 50-х, когда появляются такие ротари, когда приезжают первоклассные мастера, такие художник королевского двора французского, пусть он здесь немножко, 3 года работает, пишет портрет Елизаветы Петровны, но это уже классный мастер, приехавший. Вот на кого надо ориентироваться. Это вот особенность, которую нужно учитывать. И наши художники, которые, что называется, из-под руки этого художника смотрят пока. И счастье, если они едут за границу. Институт пенсионерства после смерти Петра прекращается. Только при Екатерине, где-то в 60-е годы, он снова возникает. И это тоже очень важно. И в этом смысле, конечно, те художники, которые работали, вот здесь представители Росики в России, по сути дела, они были учителями в разных областях. Ну и что касается искусства, прежде всего. Скажем, Никитин, еще художник, Андрей Матвеев, который попозже ездил в Голландию. Вот это 2 мастера известных, Петровский. Матвеев больше пенсионер был Екатерины I. И до 1939 года он дожил. Затем появляются первые четверти, первые трети 18 века. Появляются, конечно, уже художники, такие как Антропов, Аргунов, которые учатся, вот уже не ездят за границу, учатся вот у этих художников, которые здесь обретаются. Ну, например, Антропов. Он пишет о том, что он 3 года на собственном коште у мастера Ротария искусство учился. Это уже художники как бы середины века. А Иван Аргунов, это крепостной художник Шереметьева, графа Шереметьева, он учился вот у художника Георга Грота, немецкого живописца, гофмалера Елизаветы Петровны. Интересный есть документ. Уже у Аргунова учатся 3 мальчика, спавших с голоса из капеллы. Это Антон Лосенко, Головачевский и еще один художник, которых, судя по документу, который существует, по методике Грота учит Иван Аргунов. И затем, когда в 1757 году организовывается Императорская академия художеств, вот этих мальчиков в первый набор академии, они переходят от частного мастера, даже крепостной, видите, Иван Аргунов, он, тем не менее, преподавал и имел определенный авторитет в художественной среде, скажем так. И уже тут начинается новый этап, потому что вот этот Шуваловский первый набор, университет, академия, в нем Федор Рокотов, тот самый Рокотов, который становится, скажем, звездой национальной школы, русской школы живописи. Но о нем, я думаю, и о художниках уже второй половины века, таких как Левицкий, Боровиковский, мы поговорим в следующий раз.
Дорогие друзья, разговор о знаменитых русских художниках XVIII века мы продолжим в следующем эпизоде нашего подкаста. Напоминаю, что сегодня моей собеседницей была доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом живописи XVIII первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».